Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую часть аудиоверсии беседы филолога и писателя Майи Кучерской «Лесков и христианство». Текст и видео этой беседы вы сможете найти в разделе «Мультимедиа» на сайте «Православие и мир».
И, наверное, я совсем сегодня, ну просто, конечно, не успею, не смогу рассказать обо всех его рассказах и романах, где так или иначе эта тема присутствует, поэтому остановлюсь буквально на самых ключевых. И тут мы не можем обойти стороной роман «Соборяне». Единственный роман в русской литературе, посвященный, главными героями которого являются священники. Других мы таких не знаем. Только Николай Семенович нам это подарил. Есть, конечно, братья Карамазовы, где появляется старец Зосима. Есть священники, есть рассказ отца Алексея Тургенева и так далее. Но романов, в центре которого священники, и диакон Ахилла, да, Савелий Туберозов, протоиерей, и тихий, кроткий Захарий Бенефактов. Вот такой роман один, он действительно уникальный. Лесков его бесконечно переписывал. Сохранилось множество черновиков. Первый раз роман назывался, первая редакция романа называлась «Чающее движение воды». И публикация была приостановлена по инициативе Лескова. Он не мог снести сокращений, которые Краевский делал в романе, в отечественных записках, и оборвали публикацию. Потом вскоре она возобновилась в другом журнале «Литературная библиотека», уже под названием «Соборяне», и опять оборвалась, журнал закрылся. Но, наконец, все-таки роман был закончен и вышел. И вышел. Его очень трудно читать. Я знаю, у него есть такая, некоторый круг поклонников, но не признаться себе в том, что это трудное чтение, не может никто. Там нет сквозного сюжета, там нет таких ярких, интересных приключений, за которыми можно было бы следить и что удерживало бы наше внимание. Это роман, который Лесков назвал, под заголовок к нему был «Романическая хроника». Хроника – это история событий. И здесь нет, таким образом, как бы нет, завязки, кульминации и развязки, ярко выраженных. Они есть все равно, но их надо прочувствовать и не с первого чтения. Итак, мне кажется, это вот такой нам подарок Лескова, вот такой роман, потому что здесь выведено духовенство, во-первых, и во-вторых, потому что Лесков не просто описал трех разных двух священников и одного диакона, он сумел уловить типы. Это невероятно трудная вещь. Вот меня часто спрашивают на разных встречах читательских, а вот кто сегодня герой нашего времени? Есть ли книга о герое нашего времени? Хороший вопрос. Ответ, я разные придумываю варианты ответов, но один из них пришел мне в голову вот буквально вчера. У нас нет Лермонтова, чтобы написать о герое нашего времени. Для того, чтобы увидеть героя нашего времени, увидеть того, кто представляет наше время, надо обладать очень высокой степенью зоркостью и чуткостью к истории, к сегодняшнему дню, к веяниям. Ей обладал не только Лермонтов, ей, например, обладал Тургенев. И тогда это возможно. В этой толпе современников увидеть того, кто может стать представителем времени, и увидеть его как представителя целого поколения, описать, таким образом сразу описать и тип. И Лесков тоже сделал невозможное. Он описал несколько типов священников, духовенства, да, потому что его Савелий Туберозов – это тип такого пылкого священника, который горит. Его ближайший родственник в литературе – протопоп Аввакум, к слову, о старообрядцах. И написано немало замечательных работ, в частности, Ольгой Майоровой, которые показывают, что Лесков пользовался житием протопопа Аввакума, когда сочинял этот роман, и лепил своего персонажа во многом с Аввакума. Раз. Два. Богатырь диакон Ахилла. У него он немножко... Он такой не интеллектуал, прямо скажем, и не слишком, может быть, начитан и умен, но у него очень доброе сердце, и он уверен, что многие проблемы можно решить с помощью просто сил физических. Жизнь его в этом разочаровывает, в этой уверенности. И Захарий Бенефактов, кроткий, тихий священник, который принимает последнюю исповедь Савелия. И каждый из них – это действительно типаж, и то, что Лесков сумел их описать, говорит о его писательской глубине и зрелости. О чем Соборяне? Я, конечно, не буду пересказывать отсутствующий, впрочем, сюжет этой книги. Замечательно про Соборян написал критик Волынский. Настолько замечательно, что я прочитаю вот его мнение об этом. Лесков, пишет Волынский, таинственно отвлекает от подробностей к чему-то высокому и важному. Ни на одну минуту мы не перестаем следить за развитием одной большой сверхчувственной правды, которая как-то невидимо приближается к нам и неслышно овладевает душой. И вы знаете, лучше об этом романе, по-моему, не скажешь, потому что это невидимая правда и неслышная правда этого произведения. Это и есть главное в нем. Савелий Туберозов ищет, где эта правда скрыта. У него с его матушкой, которая очень нежно описана Лесковым, это такая идеальная патриархальная пара, нет детей, это представляет предмет его горя и скорби, но все-таки главное для него не это, а тот застой, который его окружает, чающие движения воды, все омертвело, и никто движения воды не чает, в том-то и дело, никто не чает. И в конце концов, пройдя очень долгий путь, Савелий Туберозов произносит проповедь, которая становится началом его конца. Он произносит проповедь в церкви, которую даже нам Лесков не дает возможность услышать, потому что мы читаем конспект этой проповеди. Как Савелий ее произносил, мы не знаем. О чем эта проповедь? О чем эта проповедь? Она... ее фрагменты раскиданы по разным дневниковым записям Савелия, отца Савелия. И поэтому я не буду цитировать только проповедь, я процитирую некоторые его дневниковые записи. Ну вот одна, часть которой стала очень знаменитой и все время цитируется. Что пишет он в своем дневнике? «Домик свой учреждал, да занимался чтением отцов церкви и историков. Вывел два заключения, и оба желаю признавать ошибочными. Первое из них, но потом оказывается, что хоть и желает признавать ошибочными, а их невозможно ошибочными признать, а это правда. Первое из них, что христианство еще на Руси не проповедано, а второе, что события повторяются, и их можно предсказывать. О первом заключении говорил раз довольно умный коллегам своим, отцом Николаем, и был удивлен, как он это внял и согласился. Да, сказал он, сие бесспорно, что мы во Христа крестимся, но еще во Христа не облекаемся. Значит, не я один сие вижу, и другие видят, но отчего же им всем это смешно, а моя утроба сим до кровей возмущается». И в этом действительно состоит его главная боль, и проповедь, с которой он выходит к своей пастве, об этом, о том, что все оглохли, ослепли и не желают во Христа облечься, а не только креститься формально. И еще одна сторона этой проповеди вот в чем состоит. Савелий Туберозов попадает в грозу. Это одна из самых ярких сцен романа. Эта гроза грозит ему смертью, но он выживает. И когда все заканчивается, он видит, что дерево, которое рядом с ним стояло, подрублено как на корню. И оно придавило ворона. Ворон надеялся спрятаться в ветвях дерева, а погиб. И он пишет, Савелий Туберозов, «Сколь поучителен мне этот ворон! Там ли спасение, где его чаем? Там ли погибель, где он и боимся?» Вот куда движется его мысль. Все ли мы знаем о спасении и о погибели? В том ли мы направлении смотрим? Как остаться живыми? В проповеди же, говоря об этом, он еще и следующее произносит. «Следуя его божественному примеру, я порицаю и осуждаю торговлю совестью, которую вижу перед собой во храме. Церкви противна сия наемничья молитва». То есть То есть против чего-то вместе со своим автором Савелий Туберозов протестует. Да? Против унижения духовенства, против равнодушия и невежества паствы, против ослабления связи между пастырем и паствой, против церковной лжи. Все это, надо сказать, не изобретение Николая Семеновича. Все это активно обсуждалось тогда, в 60-е годы, в церковной публицистике. И мы даже исследователи смотрели рукописи и видели, что некоторые фрагменты из газетной вырезки приклеены к рукописи Лескова. То есть это то, что его питало, и то, чем он так болел. Вы видите, здесь последние слова Савелия Туберозова: «Здесь Божие живое дело губит». Он погибает совершенно ни за что. Лишь в последнюю секунду ему привозят прощение, и его таким образом можно отпеть в облачении, потому что за его смелую проповедь он был запрещен в служении и вскоре после этого умер. Здесь мы уже видим постепенный такой отход Лескова от церкви. Но он состоится еще не сразу, еще не скоро. На мой взгляд, вот такой ключевой рассказ для нашей темы – это рассказ «На краю света». Прямо скажу, один из самых моих любимых текстов. Я напомню в двух словах сюжет. И, по-моему, этот, наверное, рассказ будет в центре вот, собственно, сегодняшней беседы, потому что в нем все сошлось, и это, в нем мы слышим такую уже очень выстраданную позицию Лескова по отношению к христианству, к Евангелию и прочее, прочее. Вы помните, в чем его сюжет, да, состоит? Это история о том, как православный епископ отправился в качестве миссионера на русский север и желал обратить в православие как можно больше дикарей. А кончилось все тем, что один из этих дикарей преподал ему такой урок, из которого он заключил, что, оказывается, свет Христов вовсе сияет не только в христианах, и, кажется, он не обязательно скрыт в крещении. Вот в этом простом дикаре, спасшем ему жизнь, он тоже присутствует. И Лесков вот эту мысль очень-очень красиво доказывает. Собственно, рассказ начинается с беседы епископа, которого слушают несколько человек. Они говорят о разных изображениях Христа. И заканчивается этот рассказ следующими словами. Это уже самый финал. «Поцените же вы, господа, хоть святую скромность православия, и поймите, что, верно, оно Дух Христов содержит, если терпит все, что Богу терпеть угодно». Право, одно его смирение похвалы стоит, а живучести его надо подивиться и за нее Бога прославить. Мы все без уговора невольно отвечали «Аминь». И вот здесь, мне кажется, самое важное слово «Аминь». Все, что рассказал епископ о своих приключениях страшных, в которых он чуть не погиб, воспринято слушателями как проповедь. И Лесков, безусловно, это подает как проповедь. И это не только проповедь епископа, героя этого рассказа, это проповедь Лескова. Это проповедь Лескова. Что же нам Николай Семенович здесь хочет сказать? Ну, во-первых, первое, что бросается в глаза в этом рассказе, огромное количество источников, на которые он ссылается. Я их просто перечислю. Что он цитирует здесь? Книга Бытия, книга Исхода, книга ветхозаветных пророков нескольких, Евангелие, Откровение Иоанна Богослова, Деяния апостолов. Тут все вроде бы понятно. Ветхий, Новый Завет. Все канонично. Но дальше. Он обращается к отцам церкви, к проповедникам, и использует не только молитву Кирилла Туровского, например, или поучение Кирилла Иерусалимского, Исаака Сирина, но и ссылается на Тертуллиана, еретика, и на немецкого философа и мистика Карла Эккартегсгаузена, и античную и буддийскую мифологию, и фольклор. То есть количество того, что он цитирует, бесконечно. во все концы распространяется. И за этим, конечно, стоит такая картина идеологическая, если угодно, картина мира Лескова, что последней правды, может быть, и нет. Она, может быть, ее, может быть, могут спеть все только хором. Самым неожиданным в этом списке источников Лескова становится ссылка на Вергилия и на Энеиду. И она звучит в одном из кульминационных мест рассказа. Уже епископ спасен. Ему его дикарь, с которым они попали в страшную бурю и чуть не погибли, уже принес еды. И он смотрит вокруг, и вот что он видит. «И в этом раздумье не заметил я, как небо вдруг вспыхнуло, загорелось и обляло нас волшебным светом. Все приняло опять огромные фантастические размеры, и мой спящий избавитель представлялся мне очарованным, могучим, сказочным богатырем. Прости меня, блаженный Августин, а я и тогда разномыслил с тобой, и сейчас с тобой не согласен, что будто, цитата, «самые добродетели языческие суть только скрытые пороки». Цитата закрывается. Нет. «Сей спасший жизнь мою сделал это не почему иному, как по добродетели, самоотверженному состраданию и благородству. Он, не зная апостольского завета Петра, мужался ради меня, своего недруга, и предавал душу свою в благотворение». И дальше молитва епископа. «Авва, Отче, сообщай себя, любящему тебя, а не испытующему, и прибудь благословенен до века таким, каким ты, по благости своей, дозволил и мне, и ему, и каждому по-своему постигать волю твою. Нет больше смятения в сердце моем, верю, что ты открыл ему себя, сколько ему надо, и он знает тебя, как и все тебя знает». И дальше цитата из Вергилия. Пышнее здесь эфир одевает пространство и убранство, пространство в убранство пурпурного света, и познают люди здешние солнце свое и звезды свои. Подсказал моей памяти старый Вергилий, и я поклонился у изголовья моего дикаря лицом донизу, и, став на колени, благословил его и покрыл его мерзлую голову своей полой. Спал с ним рядом так, как бы я спал, обнявшись с пустынным ангелом». Ну, здесь очень многое любопытно. Здесь, как кажется, епископ и Лесков все вместе ссылаются на слова апостола Павла из «Деяний апостольских» о жертвеннике неведомому Богу. Цитата: «Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Это, во-первых, но это скрытая цитата, а из Вергилия он цитирует открыто. Почему Вергилий здесь появляется? Можно себе примерно это понять и вообразить. Ну, потому что Вергилий на особом счету в христианской культуре. Мы знаем, что он написал четвертую эклогу, которая христианскими комментаторами была интерпретирована как предсказание рождения Христа. Это эклога, входящая в большую книгу Вергилия «Буколики», где описывается приход божественного младенца, который принесет благоденствие миру. И лев возляжет с агнцем, так и Вергилий пишет, пересказывая в прозе, но это его образы, и перестанет вкушать мясо, и будет есть только траву, и народы будут благоденствовать, и на земле воцарится мир. Скептически более исследователи говорят о том, что, очевидно, эта эклога посвящена рождению наследника в императорском доме. И видеть здесь предсказание прихода Христа невозможно. Интересно, что она пишется, эта эклога, как раз незадолго, на самой заре новой эры. Я не буду сейчас к этому, в это погружаться, что на самом деле имел в виду Вергилий, потому что важна его репутация в культуре. Она такая, что Вергилий – это языческий поэт, который сумел увидеть что-то, что не может увидеть языческий поэт. Поэтому Данте взял его в свои проводники, и именно Вергилий вел Данте по аду, да, по кругам ада. Другого, больше сопровождающего для христианского поэта Данте не нашлось. И так как Вергилий приблизился к пониманию, что есть Христос, да, Спаситель миру, так и язычник Дикар, возможно, в понимании Лескова, может приблизиться к познанию Бога. И, наверное, здесь параллель это не случайно. пустынный ангел здесь появляется, да? Кажется, и здесь тоже это не какая-то оговорка, а явная проекция на изображение Иоанна Предтечи, ангел пустыни, на котором в виде ангела в звериных шкурах изображается Иоанн Креститель. И опять самая неожиданная проекция, потому что Иоанн Креститель, да, спроецирован на дикаря, которого надо крестить. Что, как это возможно вообще? Но это так возможно, что это происходит в рассказе Лескова. И получается, что в каком-то смысле крестит дикарь епископа, а не наоборот. Я, наверное, не буду погружаться в другие нюансы этого замечательного рассказа. Лишь вот добавлю еще только одну деталь. Чуть раньше, до вот той сцены, которую я прочитала, есть еще одна, которая тоже многое объясняет в отношениях Лескова к христианству и к миссионерству. Вот что, как видит епископ своего спасителя. Он уже заждался и уже попрощался с жизнью, а тот появился на горизонте. «Ко мне плыла крылатая гигантская фигура, которая вся с головы до пят была облечена в хитон серебряной парчи, и вся искрилась. На голове огромнейший, казалось, чуть ли не в сажень вышины убор, который горел, как будто весь сплошь усыпан был бриллиантами, или точно это цельная бриллиантовая митра». Все это точно у богато убранного индийского идола. И в довершение сего сходства с идолом и с фантастическим его явлением из-под ног моего дивного гостя брызжут искры серебристой пыли, по которой он точно несется на легком облаке, по меньшей мере, как сказочный Гермес. Вы видите, здесь все собрались, да? Здесь сорвался и языческий бог Гермес, и индийский идол. Здесь, опять же, дикарь выглядит как митрополит в бриллиантовой Митре. И вот это все во всем, да, и все со всеми соединенные, это на самом деле и есть смысл той проповеди, которую произносит Владыка перед своими слушателями, а Лесков перед нами. Гармонический мир для него, Лескова тогдашнего, Лескова 70-х, это мир, вмещающий в себя разные культуры, разные языки и взгляды. А высшее начало, которое может объединить и примирить все это – любовь, которая ведет к истине, вне зависимости от того, какую религию исповедует в данный момент человек и на каком языке он говорит. Обращаясь к сюжету, в котором сталкиваются разные языки и культуры, Лесков декларирует существование вне временных универсальных истин, для выражения которых нужны средства большие, чем может дать один язык и одна культура. Понятно, что рассказ об этих истинах неизбежно должен включать в себя заимствования из разных языков и разных культур. Так, по сути, это рассказ еще ведь и о миссионерстве. Лесков здесь говорит таким образом и о многоязычии, да, о том, что апостол должен говорить на всех языках, в зависимости от того, с кем он в данный момент говорит. Как бы хотелось на этом красиво остановиться, но не могу, потому что потом отношения Лескова и церкви, как-то и православие все-таки на краю света. Недаром рассказ продается в церковных лавках православных, явно православию не противоречит. Хотя, если вчитаться, мы много тут смогли прочитать, не слишком такого ортодоксального, тем не менее. Но затем Лесков уходил от церкви все дальше. В 75-м году, 2 года спустя после рассказа, он сообщил своему знакомому в письме, что, как он замечательно написал, нет, я лучше процитирую, «Зато меня подергивает теперь написать русского еретика, умного, начитанного и свободомысленного духовного христианина, прошедшего все колебания ради искания истины Христовой и нашедшего ее только в одной душе своей». И вот это желание написать о еретике, роман так и не осуществилось, но поиски Лескова, тем не менее, продолжались, и уже продолжались все-таки за пределами церкви. Куда он пошел искать дальше истину? Он пошел искать ее среди людей. Он взял фонарь, как Диоген, да, и стал искать человека. И последний сюжет сегодня наш, это сюжет, связанный с поиском праведников. Конечно, он их сказал гораздо раньше. И тот же Савелий Туберозов, и тот же эти вообще главные герои Соборян, и герои «На краю света», и многие другие. Это уже вполне праведники. Но где-то вот в 80-е годы Лесков осознал это как задачу этих людей искать и описывать. Он очень сам смешно рассказал об обстоятельствах того, как ему эта идея пришла в голову. Очень язвительно. В предисловии к сборнику, который так и назывался, «Без трех праведных», нет, «Три праведника» он назывался, вышел в 86-м году. Туда вошло несколько рассказов. Значит, что он пишет в предисловии? Что при мне в 48-й раз умирал один больной, большой русский писатель. Он и теперь живет, как жил после 47 своих прежних кончин, наблюдавшихся другими людьми и при другой обстановке. И дальше он рассказывает о той беседе, которая состоялась между этим писателем, речь идет о Писемском, очевидно, но Лесков не называет его имени, самом Николае Семеновиче. Говорят они о следующем. Писатель переживает, что его пьеса запрещена, а Лесков ему объясняет, что все понятно, ты же над всеми тут насмеялся, всех высмеял, и что ты хочешь. Вы описали в своей пьесе всех титулованных лиц, и всех их представили одного хуже и пошлей другого. Это у вас болезнь зрения. Может быть, отвечал совсем обозлясь умирающий, но только что же мне делать, когда я ни в своей, ни в твоей душе ничего, кроме мерзости, не вижу. И дальше пропускаю. Как, думал я, неужто... Да, это повергло меня, пишет Лесков, в лютое беспокойство. Как, думал я, неужто в самом деле ни в моей, ни в его, ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто все доброе и хорошее, что когда-либо заметил художественный глаз других писателей, одна выдумка и вздор? Это не только грустно, это страшно. Если без трех праведных по народному верованию не стоит ни один город, то как устоять целой земле с одной дрянью, которая живет в моей и твоей душе, мой читатель? Мне это было и ужасно, и несносно. И пошел я искать праведных. Пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду, хотя то небольшое число трех праведных, без которых не есть градостояния. Но куда я ни обращался, кого ни спрашивал, все отвечали мне в том роде, что праведных людей не видывали, потому что все люди грешные, а так кое-каких хороших людей и тот, и другой знавали. Я и стал это записывать. Праведные они, думаю, себе или неправедные. Все это надо собрать и потом разобрать, что тут возвышается над чертою простой нравственности и потому свято Господу. И вот кое-что из моих записей. Дальше читатель переживает некоторые потрясения, потому что в этот сборник про праведников Лесков включил как рассказы, которые не вызывают вопросов, кто там праведник, ну, например, инженеры бессеребренники, это история о прекрасных людях, учителях, преподавателях, или там, кадетский монастырь, или несмертельный Голован, человек на часах, но здесь же и левша, но здесь же и очарованный странник. И если вы помните содержание «Очарованного странника», который убил трех людей, среди прочего, то возникает вопрос, какой же он праведник. Ну и в «Левше» тоже не очень понятно, кто праведник. Левша? Он же алкоголик или пьяница, во всяком случае. В общем, лесковские праведники тоже, как и всегда у Лескова, очень неоднозначны. Вот я, уже приближаясь к финалу, произнесла на самом деле, наверное, одно из ключевых слов – неоднозначность. Вот то, на чем всегда Лесков настаивает, в том числе при разговоре о христианстве, о праведнике, о вере, это неоднозначность. Невозможно выставить явлением, событиям, людям оценки. Невозможно их оценить с одной точки зрения. Их надо оценивать со многих точек зрения. И тогда, может быть, мы приблизимся к истине. И все его праведники действительно... Странные люди, и совершенно не обязательно симпатичные. И, как правило, Лесков опять оказывается очень так глубоко в их описании. Ну вот отсылаю вас, например, к рассказу «Однодум», где описывается человек безупречный, квартальный. Он честно выполняет свою службу, он читает Библию, он знает ее наизусть. Когда приезжает губернатор, и тому кажется, что губернатор недостаточно благоговейно вошел в храм, он наклоняет этого губернатора и призывает его быть более смиренным. Все в шоке. Ну, а губернатор его потом вызвал, поговорил с ним и понял, что это человек особенный. И тем не менее, один из критиков написал об этом герое Рыжове квартальном. От него веет холодом. И в этом есть правда тоже. Потому что этот правильный, абсолютно правильный человек, конечно, не слишком думает о тех, кто вокруг. И так истово служит истине, что в итоге опять никаких акцентов Лесков тут не ставит. Но так получается. В итоге по его вине, например, умирает его мать. Потому что он праведник, потому что ему говорят, что мать не должна твоя стоять на базаре и продавать пироги. Это был ее смысл жизни. Она пекла пирожки и их продавала. Сначала способ просто питаться, а потом и смысл жизни. И у тебя не должна стоять мать, как у квартального, на базаре. Уж как это аргументировали, мы не знаем, но он матери велел уйти с базара. Она вскоре умерла, смысл жизни исчез. Так вот, лесковские праведники тоже очень неоднозначны, как и все у него. Подытоживая, скажу еще вот о чем, что, являясь вот проповедником деятельной любви, действенного добра, практического служения людям, и считая, что писатель рожден подлинный для того, чтобы ускорить наступление Царства Божия на земле, дело честного писателя – служить тому, чтобы Царство Божие настало на земле как можно скорее и всесовершеннее, Лесков, конечно, во многом шел путем Гоголя. Гоголь тоже так хотел сделать. И для Лескова, наверное, помимо Толстого в поздние годы, всегда был очень важен опыт Гоголя и выбранных мест из переписки с друзьями, которые Гоголь написал, чтобы Россию просветить. Но хотя вот некоторые единомышленники у Лескова были, все-таки его поиски были уникальны. Мы ни у кого больше такого истового желания изобразить хорошего человека, доброго и светлого не найдем. Князь Мышкин у Достоевского, Алеша Карамазов у Достоевского, Платон Каратаев у Толстого, да, но это неосознанно как главная задача десятилетий, да. Лесков видел в этом свою цель. Он никогда от христианской темы отойти не мог, он никогда ее не оставлял. В конце жизни он продолжал об этом писать и обратился к сюжетам пролога. Тоже апокрифические сказания и все его истории, которые он расцветер, аранжировал, заимствованные из пролога, все о том же. Не обязательно быть крещенным, не обязательно быть правоверным. Истина Христова может воссиять в любом сердце и в любой момент, и дух дышит где хочет. Таким образом, перед нами кто очень, я бы сказала, современный в каком-то смысле писатель-мыслитель, потому что он проповедует вещи, которые нам, для нас, для нашего уха сегодня звучат уже нормально и привычно, а тогда это было не так. Веротерпимость, бесконечную свободу каждого, право каждого верить так, как он считает нужным, нетерпимость к форме, конечно, приоритет духа над буквой и неоднозначность. Он учит нас, я думаю, смысл его проповеди в том, чтобы мы все время сомневались, думали, верили Христу и не всегда верили людям, верили Евангелию, а не его интерпретациям, и задавали себе тот вопрос, который задает себе Савелий Туберозов. Там ли спасение, где его чаем? Там ли погибель, где он и боимся? Спасибо.
Вы слушали вторую часть беседы филолога-писателя Майи Кучерской «Лесков и христианство». Напомню, что на сайте «Православие и мир» вы можете найти текст и видео этой беседы в разделе «Мультимедиа». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь!